Шахматная тема выпадает нам не часто, но когда выпадает, она становится запоминающейся. Уверен, что регулярный наш слушатель, закоренелый севооборотчик, помнит, что лет так 6 назад был у нас в гостях международный гроссмейстер по шахматам Геннадий Сосонко, которого ветрами судьбы вновь занесло к нам в студию. Мы его приветствуем сердечным ударом стеклянной палочки.
Да, спасибо.
Сева, а вот для меня лично, когда говорят Геннадий Сосонко, я вот международный гроссмейстер, это у меня на заднем плане. Я бы вот нашу программу назвал из серии «Друзья встречаются вновь».
Да, но вы 6 лет, мы сегодня подводили итоги, 6 лет со времен предыдущей встречи, и вы сказали, что вот ужасно швили. Я хочу просто добавить к этому, что это вообще кошмарян.
Кошмарян,
Лажанидзе.
А моя мама еще говорила: на себе не видишь, глядя на вас, господа. На себе не видишь. Да.
Ну хорошо, Геннадий Борисович, позвольте вас назвать полным титулом. Вы возглавляли сейчас команду Нидерландов на шахматной олимпиаде в Ереване. Очень интересно бы послушать о том, что там происходило. Там ведь были шахматные бои в это время, танковые бои, что-то такое там
было. Да, было все что угодно.
Но вы, по определению, у вас какая-то шизофреническая работа, потому что вы как бы из одной стороны в эту же страну приезжаете, глава команды совершенно другой. Расщепление личности не было в Ереване?
Нет, такого не было, хотя в первый раз я играл за Голландию в 1974 году. В Ницце на Олимпиаде тоже шахматной. И с тех пор, конечно, утекло много воды. Я помню, что в Ницце, когда я играл за команду Голландии, то еще за команду Израиля играл гроссмейстер Эли Берзон, покойный, кстати говоря. И все. И больше не было ни одной команды, в которой бы играли бывшие представители Советского Союза. Сейчас, кажется, таких команд было больше 20. Причем я имею в виду не только бывших республик советских, это само собой, а просто каких-то команд, причем даже за команды Лихтенштейна играли бывшие советские.
Знаешь, просачиваются везде.
Да, ну, я же, конечно, Канада, Америка. Что касается команды Израиля, там были только, говорили только по-русски, и капитан команды Сабра, он тоже тайком даже, как мне сказали, брал уроки русского языка, чтобы не потерять контакт с членами команды. Ну и, конечно же, и женская команда Израиля была чисто русская. Но возвращаясь к Олимпиаде, то команда России выиграла с легкостью, хотя там тоже было много проблем, и Карпов, чемпион мира ФИДЕ, не играл в команде, зато играл Каспаров. И фактически на втором месте, кстати говоря, была команда Украины, а Англия поделила 3-4 место с Соединенными Штатами. Я сказал, что много, вообще говоря, изменилось. Изменилось в первую очередь то, что раньше, например, Олимпиады были в Ницце в 1974 году, в 1976 году в Хайфе, в 1978 в Буэнос-Айресе, в 20-м, в 80-м в Люцерне и так далее.
То есть, такие экзотические места.
Не только экзотические, а сейчас места не менее экзотические. Например, в прошлом году было в Москве, а сейчас в Ереване. А следующая Олимпиада назначена на Элисту. Это главный город Калмыкии. Не опять, а просто в первый раз.
Нет, ну в Элисте, как мы знаем, состоялся недавно матч Карпова с Камским.
Это правда, да.
Нет, ну, господа, давайте, не все же географию знают так, как вы. Не у всех отскакивает от зубов понятие Элиста. Я, например, если бы меня спросили, особенно среди ночи, что это такое, я бы затруднился ответить.
Более того, если бы даже спросили меня, я тоже затруднился бы ответить, хотя в 1965 году я окончил Ленинградский государственный университет
по географии, географический
факультет, по специальности экономическая география капиталистических стран, потому что тогда шли полные идиоты, там ничего не нужно было, нужно было только ругать капиталистические страны. Потом шахматная энциклопедия прочел, кстати говоря, что Сосонко окончил экономическую географию капиталистических стран, а теперь изучает эту географию на практике, когда я уехал. Да, но мы отклоняемся от темы. Действительно, Элиста или Калмыкия, да.
Город-то ведь не бог весь какой, 100 тысяч.
Но человек. Нашинский город.
Нашинский, стекло, бетон, как говорил мой приятель, и больше ничего.
Да, но самое главное, что представители этого города и этой республики, и его президент, он же сейчас президент Международной шахматной федерации. Слушайте, ФИДЕ.
Ну, вот это... Ильф и Петров были просто провидцами. Просто, да. Васюки, да. Новые Васюки, да. Все.
Не у Васюки, теперь да, Элиста. Да.
Вы знаете, господа, я вспоминаю, как 30 лет назад, когда президентом ФИДЕ был швед Фолка Рогард, он говорил, что самое главное, что мы должны сохранить в нашей организации, это следующее. Президентом Международной шахматной организации ФИДЕ не должен быть ни в коем случае ни представитель России, ни представитель Соединенных Штатов Америки.
Так и есть.
А вот сейчас вот получилось вот не совсем так.
А, ну да, что... Калмыкия, так сказать, да.
Ну как, это Республика России. Да. И поэтому вот какое-то равновесие нарушено. Нарушено. И вот нынешний президент, молодой совсем человек, ему 34 года. Он окончил Московский институт международных отношений. И где-то в конце 80-х годов он стал миллионером, потом он стал членом парламента России, потом он стал президентом Калмыкии, каким и сейчас является. И сейчас он одновременно и президент Международной шахматной организации.
Ну, в Международной шахматной организации сколько стран-членов там? Больше 100, наверное.
Кажется, 140 в таком духе.
Ну, уж могли бы подобрать какого-нибудь нейтрального мексиканца или, знаю, перуанца какого-нибудь, или, в конце концов, с острова Фиджи, ну, можно было бы...
Австралийца.
Да, это легко сказать.
Зеланд... Отчего же выбор пал на скромную Калмыкию?
Дело в том, что сам президент, он человек очень богатый.
Назовите хоть его фамилию, мы не назвали.
Его фамилия Илюмжинов, его зовут Кирсан Николаевич Илюмжинов. И он очень богатый человек, и вот сейчас на Олимпиаде, в частности, он принимал команды различных стран, и каждый член команды получал от него подарок, пакет, в котором была бутылка водки, где было написано «Кирсан», это его имя, часы, где тоже было написано «Кирсан»,
именные часы,
«Кирсан».
А победителю шашку, наверное, давали.
Нет, шашку не давали, но давали еще и баночку икры. И баночку икры.
Где на каждой икринке было написано «Кирсан».
Нет, такого не было.
Потому что когда Сталину на 70-летие дарили подарки, то самый крутой это было зернышко риса, на котором было выгравировано послание из 462 букв или слов.
Вот так, да.
Нет, она была в микроскоп.
Нет, с Илюмжиновым такого не было. Но пока что единственное, что он сделал, это система борьбы за звание чемпиона мира, которая была на протяжении 30 лет, она фактически нарушена. А раньше была очень строгая и стройная система зоны, межзональный турнир, турнир претендентов и так далее. Матч на звание чемпиона мира. Он сказал, что это все устарело, что это нужно отменить, и отменил это указом. И сказал, что в конце этого года будет турнир, в котором примут участие 100 сильнейших шахматистов мира, что общий призовой фонд будет $5 миллионов. И таким образом постепенно в течение 3 недель они разыграют звание чемпиона мира, и такой чемпионат будет разыгрываться каждый год, и шахматисты будут получать много денег, и они будут очень довольны. Но пока, вообще говоря, все это остается только на бумаге, и старая тема разрушена. Это значит, что молодые игроки, которые могли бы как-то бороться за звание чемпиона мира, они не имеют ничего, а новой системы и $5 миллионов пока не видно. Он, правда, говорит, что в марте следующего года будут... собрана эта сумма.
С книжки, доллары с книжки и, пойдет, снимет.
Доллары с Илюмжиновым и долларами надо быть осторожным, потому что когда он баллотировался в президенты Калмыкии, то он обещал каждому избирателю, который за него проголосует, $100.
Он, правда, говорил, что это его поняли слишком
буквально,
что не в этом дело, что и так далее.
Он то же самое скажет насчет 5 миллионов.
Про доллары надо помнить знаменитое изречение Владимира Ильича, который сказал, что на каждом долларе есть следы грязи, на каждом долларе есть следы крови.
Ну, несомненно.
Тут самое время подошло сыграть первый музыкальный кусок, который я посвящаю великому сыну калмыцкого народа. Это песня из мюзикла под названием «Chess». Называется песня «I knew him so well». Я знала его так хорошо. Песня «I knew him so well» из мюзикла «Чесс. Шахматы». Возвращаясь к президенту Калмыкии, ну, мы, конечно, не расисты, но нам интересно этнические корни знать, скажем, и президента, и всего калмыцкого народа. Это группа народов, которая по религии, по исповедуемой, соотносится там, к Южной Сибири.
Буддисты. Насколько я знаю, это буддисты. И это единственная буддийская, вот, по, что касается религии, народность в России. Во всяком случае, так написано в книге самого Илюмжинова. Кстати говоря, книга называется «Терновый венец президента».
Он мало там что-то перепутал, потому что «Терновый венец» — это из другой книжки.
По-моему, тоже. Но, во всяком случае, эпиграфом к книге взята калмыцкая пословица, которую я никогда не слышал. Она звучит так: «Барса не берут за хвост, но если уж взял, то надо держать его крепко».
Вот так вот, друг степей калмык.
Ну, друг степей калмык держится очень крепко. Перед вами, вот я смотрю, лежит налощенный отличный
буклет
бумаги. Лежит такой развернутая такая брошюра, где Илюмжинов изображен во всяких видах и с разными великими людьми мира. Он что, раздавал эти скромные брошюры всем участникам?
Это правда, действительно. Вот мы видим Илюмжинова с Папой Римским, и с Далай-Ламом, и с Хусейном, вот я вижу, с Амаранчем. Да, действительно, во время Олимпиады в Ереване он принимал команды, а там все-таки было 127 команд, не знаю, принимал ли он все команды, но он принимал команды, он говорил краткую речь, и после чего один из его приближенных давал каждому члену команды подарки. Я, вообще говоря, уже знал, что находится в этом мешочке, и когда, значит, мне один из его министров, как он называет, представитель Калмыкии в России, дал этот мешочек и сказал: вы знаете, я не могу его взять, потому что я знаю, что находится в этом мешочке, и для сувенира это слишком много. Там все-таки были золотые часы, и водка, и икра. А что касается подарка, то я не знаю, за что мне это. И они, конечно, и он тоже стоял рядом, и они, конечно, не поняли, что я имею в виду. Но, правда, Илюмжинов мне вот сказал, что вот давайте встретимся и поговорим. И действительно, на следующий день мы с ним встретились и говорили где-то с полчаса. И об этом говорили, и об этом, о шахматном движении, о шахматном мире. Некоторые вещи ему было трудно понять. Например, за несколько месяцев до Олимпиады должен был состояться матч Карпова и Камского, название чемпиона мира ФИДЕ. И в какой-то момент он сказал, я нашел страну и кандидата для этого матча. Это Саддам Хусейн и страна Ирак, которая давала 2 миллиона долларов. И когда, значит, весь западный мир поднялся и говорил понятные слова, то вот ему было непонятно, вообще говоря, почему это. И вот мы говорили на эту тему.
Деньги не пахнут.
Совершенно верно. Не, а что значит, он говорил, не пахнут? Во-первых, есть резолюция Америки или санкции Америки, которые в этот момент сняты. И, скорее всего, они действительно были сняты.
Они там, не сняты.
Заморожены и так далее, и так далее. Поэтому юридически то, что он говорил, ему просто непонятна реакция. Ну, он человек практически, деловой, прагматически, да. Абсолютно деловой. И поэтому то, что я ему говорил, ему казалось сентиментальными, философскими и какими-то эмоциональными вещами. А он оперировал параграфами и решениями.
Да. В каком-то смысле Саддам Хусейн ему, может быть, близок и понятен, потому что Саддам стал президентом и главой своей страны довольно рано в жизни. Угу. И продолжает им оставаться в течение очень многих лет. И, видимо, Кирсан, так сказать, мыслит себя. Потому что в 34 года президент республики, ну куда дальше повышение по службе?
Да-да, сложно.
Уже дальше некуда.
Почему? А но президент куда? России?
Из Калмыкии.
А почему
ну,
нет?
Ну, почему нет?
Конечно. А почему нет? А вот вы только что упоминали Иосифа Виссарионовича в Суе.
Он был...
Он тоже, кажется, не из Вологды.
Он не из Вологды. И, как известно, Ленин...
Не так что-нибудь говорил.
Ленин был на четверть калмыком.
Да.
Тоже.
Да. Ну, о других четвертях мы сегодня не будем говорить.
Мы отдаляемся от темы как-то.
Потому что вот эти самые четверти, они, так сказать, в шахматных чемпионатах достаточно.
Но, тем не менее, почему же, да, президентов всяких единиц административных в России много. Есть еще президенты других стран. Почему выбор пал на Илюмжинова? Прежде всего, естественный вопрос.
История совершенно мистическая.
Естественный вопрос. Он шахматист?
Он действительно, он да, шахматист. В своей книге он пишет, что у него первый разряд. Он пишет, что он очень любит играть в шахматы. И когда я с ним разговаривал, он мне повествовал, что когда он бывает в Москве, он любит играть в шахматы, и он заходит в какие-то там в Думу и так далее. Это раз. Потом в свое время, когда Каспаров стал чемпионом мира и получил какой-то золотой кубок в стоимостью в несколько сот тысяч долларов или даже миллион долларов, он просто его купил тоже, этот кубок, как сувенир. Постепенно так сказать, лично стало известно в шахматном мире, и вот постепенно он стал президентом.
Потом, Сева, тут важно задать один вопрос. Сколько человек или сколько представителей команд не приняли его подарок, как
садится.
Ну вот и все.
При мне один представитель голландской. Совершенно браво, Алексей. Именно так. При мне один представитель голландской команды, уж не буду называть фамилию, он стал говорить: да, может быть, действительно, что-то у меня не лежит душа, стал он говорить, сегодня вечером пойти. А его жена, которая тоже случайно была в это время в Ереване и тоже играла за другую команду, говорит: как это не пойти? А икра что, на дороге валяется? А часы? А его жалкие вяканье, что часы вроде бы даже и позолоченные, а не золотые, она с гневом отвергла. Поэтому замечание Алексея, конечно.
Как же они не золотые, когда на них стоит проба, чистое серебро. Да.
Возвращаясь вот к этому буклету и к книгам, которые он давал, также там было, в этом мешочке были два комикса по-русски и по-англи. О его жизни. В рисунках и с надписями. Его разговоры с Борисом Николаевичем, его разговоры тоже и с другими всякими людьми.
Пора с него сериал делать, типа Супермена.
Это правильно. Но я, правда, вообще говоря, я человек дотошный. И хотя сам я, как уже вам рассказал, я этого мешочка не взял, но заимствовал у своих товарищей по команде, тем более, что в русском они не были сильны. И сличил русский вариант с английским. Ну и в какой-то момент было написано «Welcome» в Иорданию, значит, и welcome в в Кению, но в русском варианте было написано «Welcome в Ирак» и портрет Саддама Хусейна, а в английском было «Welcome to France» и был просто портрет.
Ну, это просто вольный перевод.
Вольный перевод, чтобы не раздражать.
Такая мелкая фальсификация. Да.
А да. Часы, что из себя представляют? Часы Киева?
Я не видел, я признаться, часов не видел. Но во всем случае, я вам скажу так, что отбрасывая шутливый тон, то вот общее мнение, вот как Алексей сказал, многих, ну а что ты хочешь? В конце концов, он дает деньги на шахматы. Он уже организовал несколько матчей, действительно дал деньги. Он организовал несколько турниров. А другие кандидаты, вот как вы здесь сказали, из Австралии или из островов Фиджи, но они только надувают щеки, и они хотят тоже стать президентами, они тоже где-то встать у кормушки, а у них и у самих-то денег нету. А он фактически, по-видимому, он и шахматы любит. Конечно же, он не так далее.
Гена, ну позвольте задать вам вопрос из голландской жизни. Если так ведет себя Кирсан Илюмжинов, он все-таки очень молодой, то есть же ведь человек старше его и, кажется, даже богаче его, голландец Ван Остерром, который дает много денег на развитие шахмат и устраивает очень интересные турниры. Но почему-то ФИДЕ его как-то не принимает. В чем дело?
ФИДЕ его не принимает, во-первых, потому что он сам не хочет, потому что для того, чтобы быть президентом ФИДЕ и любой другой спортивной организации, нужно быть особенным человеком. Ну вот и тот же Исама Ранчо, о котором мы знаем, написаны книги, в частности, и английскими журналистами, в которых говорится о том, что он тоже не агнец Божий далее. Вот я думаю, что шахматная федерация международная, как-то не странно может быть по сравнению с такими менее интеллектуальными федерациями, как футбольная или атлетическая, или бог знает какая. Она тоже наполнена совершенно людьми, которые тоже стремятся вот каким-то, какой-то к власти, реальной или нереальной, и так далее, и так далее. Поэтому, что касается Ван Остерромма, то он просто не хочет ничего иметь общего с Международной шахматной организацией. Не потому, что она его не хочет, а потому, что он сам не хочет.
А вообще, это очень интересная фигура, Ван Остерромм. Ведь он же субсидирует самые необыкновенные турниры. Последний турнир под эгидой Ван Остерромма состоялся в Лондоне. Это ветераны, шахматные ветераны, такие как Спасский, Смыслов, Тайманов и другие, играли против лучших женщин-шахматисток. Это, кстати, тоже одна тема, о которой хотелось бы поговорить, о том, почему женщины вдруг стали хорошо играть в шахматы. Но это Ван Остерромм. Он организовал шахматные матчи вслепую, он организовал скоростные матчи. А в чем дело? Что вы можете о нем рассказать? Это человек, о котором люди знают очень мало.
Ну, я знаю его достаточно хорошо. Это голландец, который действительно, будучи студентом, играл в шахматы. И играл в шахматы довольно хорошо. В частности, он принимал участие в юношеском первенстве мира, который выиграл Спасский, то есть тогда он был чемпионом Голландии среди юношей. Потом он отошел от шахмат, разбогател и стал действительно очень богатым человеком. И где-то он отошел и от дел, уже став богатым человеком, и вспомнил, что шахматы были его юношеской любовью, и сейчас фактически его единственное хобби – это шахматы. Он человек уже не такой молодой, ему где-то под 60. И он устраивает турниры по формуле, которые он сам выбирает. Это, как вы сказали правильно, Леонид Владимирович, или это действительно сеньоры, то есть уже шахматисты в возрасте, которые играют против сильнейших женщин, или это шахматисты сильнейшие мира, которые играют друг против друга вслепую, в Монако, там, где он и живет.
Проживает.
Там, где он уже прописан, да, и так далее. А, в принципе, я помню, что когда его оценивают состояние в 900 миллионов гульденов, ого, это где-то что-то 800 миллионов немецких марок, а в фунтах это
в три раза меньше,
ну, да. В два с половиной, да.
Тоже хорошо.
И фактически он, шахматы это его одно из его хобби, и он так просто позволяет себе, да.
Ну, состояние, во-первых, эти на бумаге, так сказать.
Да.
Часто у этих людей наличных денег не хватает на жизнь. Я сейчас хочу вернуться к шахматной федерации, потому что она при нынешнем таком калмыцком президентстве, она замешана неизбежно на какую-то такую политическую струю. И у нас некоторое время назад, по-моему, года два назад был здесь другой ваш известный коллега, который тогда как раз, по-моему, только что организовал параллельную структуру, так сказать, профессиональную ассоциацию в пику всем этим ФИДЕ.
И более того, выиграл матч у Найджела Шорта.
Да.
И в тот же вечер пришел к нам на Северный ворот.
Да, но я знаю, что за теми благими намерениями, которыми тогда они бравировали, деятельности конкретной и поступательной не последовало, потому что организационно тянуть большую международную структуру — это страшная головная боль. Это нужен аппарат, нужны усилия, нужна въедливость такая, нудность даже характера.
Совершенно верно. Вы совершенно правы здесь в том смысле, что Гарри Кимович, и вы его имели в виду, Каспарова, он блистательный игрок, и по натуре своей он разрушитель, и фактически разрушив ФИДЕ, он попытался создать новую организацию. Создать организацию не так просто. Это действительно кропотливая, каждодневная работа. К сожалению, из этого почти ничего не получилось, и главный спонсор этой организации, Intel, отказался в дальнейшем сотрудничестве. И он уже объявил, что он согласен играть матч с каждым, кто соберет, кажется, $1.5 миллиона. То есть, фактически, эта организация, она сейчас осуществляет какие-то скоростные турниры 2 или 3 раза в год, и этим ее деятельность и ограничивается. Что касается самого Каспарова, то он реже играет, вообще говоря, в турнирах. И, насколько я понимаю, и как он сам говорит, основная его цель — играть против компьютера. Он уже играл один матч против компьютера и выиграл его со счетом 4-2 против компьютера IBM. Он играл в Америке. Теперь этот матч, состоится такой же матч в мае в Нью-Йорке, с 7, кажется, по 13 мая. Тоже из 6 партий. Компьютер — это более сильный. Это значит, что вместо, скажем, 6 миллионов, а может быть, миллиардов операций, я в этом не силен, в секунду, он делает 10, например. Но фактически...
Компьютер этот канал, и он ведь запоминает все предыдущие партии.
Так-то оно и так. Но, тем не менее, есть позиции, где компьютер действительно играет нечеловечески сильно. Но есть позиции, где он играет очень слабо. Поэтому, когда Каспаров говорит, что компьютер, у которого он выиграл, он входит, с ним могут состязаться только 20 сильнейших шахматистов мира, это не совсем так, потому что вот та слабая игра, которую он показывает в определенного рода позициях, она говорит совсем о другом. Но, тем не менее, понятно, что ему... Думаю, что ему правильнее создать мнение вот такое, что компьютер действительно сейчас нечеловечески силен. Он резко продвинулся, он много сильнее, чем раньше. Но я бы, вообще говоря, поостерегся говорить, что сейчас он
чемпион мира.
Это само собой нет. Да. Я думаю, что где-то его высказывание, оно... напоминает высказывание его учителя Ботвинника, который прекратил играть в шахматы и решил создать компьютер, который стал бы сильнее человека, и таким образом на нем бы закончились бы шахматы, на нем, на Ботвиннике. Uh-huh. Так и здесь, я думаю, что Гарри думает, что вот выиграть, на нем закончатся человеческие шахматы, да?
Ну, минуточку, Геннадьевич, это ужасно интересный вопрос. Ведь дело в том, что сейчас вы гроссмейстеры, вы же дошли до совершенно невероятных, границ. Сейчас два гроссмейстера садятся и делают первые 15, это уж наверняка. Первые 15 ходов. Это половина партии, половина хорошей партии. Делают 15 ходов заведомо известных. А иногда и не 15, прав я,
бывает
и больше.
Это правда.
Да. И остается только, так сказать, самый кончик потом, когда выходят они в неизвестность, выходят в этот, в Миттельшпиль, после где-то 18 ходов, Что же им остается? Им остается как бы все меньше и меньше территории.
Это правда, что да, смысл есть. Да, это вы правы, конечно же, здесь. Дело в том, что шахматы сегодняшнего дня, они резко отличаются от шахмат не то что прошлого столетия, хотя правила игры, конечно же, не изменились, но даже от шахмат 20-летней и даже 10-летней давности, потому что каждый профессионал, не только гроссмейстер, но и мастер, имеет компьютер, в котором находится в дата-базе, или как называется это по-русски?
Базе, да.
В базе данных, совершенно верно. Находятся сотни тысяч партий, и каждый месяц они пополняются новыми и новыми данными. Таким образом, это первый момент. Второе, количество турниров, которые играются, резко возросло. И в этой связи, если вы посмотрите на лучших шахматистов мира, скажем, 80 лет тому назад или 70 лет тому назад, 1914 год, 1909 год, то это были философы 45 лет, 50 лет, мыслители и так далее. Если вы посмотрите на времена Ботвинника, скажем, 48-й год, он говорил, что лучшее время для шахматиста, как и для мужчины, это 35-40 лет. Сейчас, так же, как и в теннисе, так же, как и в футболе, так же, как, я уж не говорю о плавании или гимнастике, резко вниз пошла возраст, при котором шахматист добивается наилучших успехов. Ну, по-моему, 25, 26, 28 лет. Каспаров мне сказал несколько лет назад, ты знаешь, когда я был молодой. И вы смеетесь, но вы знаете, он играл тогда действительно с большей энергией. Я даже рискну сказать сильнее, чем сейчас, совсем не желая его обидеть.
Нет, конечно, уровень тестостерона в спорте, даже в интеллектуальном.
Да.
Роль его совершенно преуменьшать нельзя.
Не говоря уже об адреналине.
Да. Но, адреналин приходит и уходит.
Вот вы тренировали некоторое время, вы тренировали венгерскую, молодую венгерскую звезду Петера Леко. Так?
Было некоторое время, да.
Да, он сейчас показывает феноменальный, в общем, результат. Он играет на самом высшем уровне. А сколько ему сейчас лет, простите?
Ему сейчас 17 лет, он до сих пор самый молодой гроссмейстер мира. Но что-то в нем есть, что мешает и, по-видимому, помешает навсегда стать чемпионом мира. Дело в том, что он с раннего возраста он знает разницу между форинтом, маркой и долларом. И прекрасно знает эту разницу и слишком хорошо. Поэтому для того, чтобы стать чемпионом мира в любом виде спорта, в шахматах в частности, нужно думать только об ослабленных диагоналях, сдвоенных пешках и инициативе, и атаке на короля. А когда ты начинаешь думать, что лежит под сдвоенной пешкой на c6, и в чем разница между вторым и четвертым призом, впрочем, что же говорить, мы все понимаем это.
Слушайте, вот такой какой-то такое интервью в каком-то таком смысле дал недавно шахматист, которого я очень люблю, и партии которого всегда смотрю, тоже юный шахматист Владимир Крамник.
Да.
Да, он, ему сказали, что ну как, сколько ты зарабатываешь, Володя? Был такой вопрос. Он ужасно поморщился и сказал, да мне наплевать, деньги у меня, денег теперь уже много, я о деньгах совершенно не думаю, я думаю только о шахматах.
Как и вы еще знаю его лично, я думаю, что он не покривил душой, он относится к одному из лучших, или, может быть, лучшему даже представителю молодого поколения, ему только 20 лет, и он играет замечательно, и я думаю, что если Карпов и Каспаров должны кого-то опасаться, и они знают сами это очень хорошо, то они должны опасаться Владимира Крамника в первую очередь.
Когда человека что-то глубоко, как сейчас говорят, достает, по-английски это определяется выражением to get under somebody's skin, то есть под кожу залезать.
Да.
Да, да. Да. И именно вот на эту тему следующая песня называется You Get Me Under My Skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Был такой проект музыкального фестиваля однажды под названием «Рокировка». И вот эту самую рокировку мы с Алексеем Леонидовым сейчас и сделаем. Я передам ему микрофон, и он взглянет на события недели.
Спасибо. А я прежде хочу задать вам вопрос. Вот, вот эта вот штука, из которой мы слышим звук, да? Вот как она называется?
По-украински называется гучномовец.
Так, а ну по-русски динамик?
Динамик. Громко говорить.
Будем называть его динамиком. Если я скажу нашему гостю, что уже через год его шахматная доска будет выполнять функции динамика, он, конечно, подумает, что я его разыгрываю. Но это не так. Я также скажу ему, что у меня в доме, вероятно, динамиков не будет вообще. У меня роль динамика будет выполнять картина, скажем, смоленского художника Владислава Макарова. Могу предположить, что у Севы дома тоже не будет спикеров или динамиков. Роль динамиков в его доме будет выполнять, вероятно, компьютер или его принтер. За Леонида Владимировича не скажу, но думаю, что у него тоже будет что-то необычное. Британская фирма NXT, или Next, что означает «следующий», разработала принципиально новую систему, при которой традиционная роль динамика или громкоговорителя, или, как вы сказали по-украински?
Гучномовец
уже не нужна. Фирма разработала плоскую панель, которая вибрирует и производит звук. Традиционная система заставляет вибрировать такой маленький, по-английски это называется пистон или пистон, который двигает эту
диафрагму,
да. Конус, что и обусловливает форму наших современных динамиков. Новая панель, в отличие от старой, может быть толщиной всего в 2 мм. Поскольку эта панель жесткая, то ее можно покрасить, повесить на стену или просто использовать даже вместо потолка. Она может быть водонепроницаемой и огнеупорной, и даже работать под водой. Более того, представители фирмы Next утверждают, что при новой системе звук преодолевает значительно большее расстояние, и слушатель может находиться дальше от динамиков. Уровень звука при этом не уменьшается, не падает, как это происходит с традиционными динамиками. А это значит, что для всевозможных сборищ, митингов, демонстраций, чемпионатов мира по шахматам новый динамик будет просто незаменим. Британская фирма Nokia уже купила патент для использования в качестве динамика всю заднюю полку легковой машины. Другая фирма уже купила патент на использование всего киноэкрана в качестве нового динамика. В кино или в концертных залах уже не будет традиционных динамиков. Естественно, что экран телевизора также станет динамиком. А это значит, что отныне изображение и звук будут исходить из одного источника, что явится полной революцией кино. Более того, звук будет такой, что каждый зритель будет ощущать себя соучастником действия, где бы он ни сидел. Еще одно применение, скажем, доска в школе, которые вызывают учеников, или записная книжка, или вот портативный компьютер. Концерты рок-музыки будут проходить совсем по-другому, ведь у системы будет неограниченно громкий звук. Но самое интересное – это стереоэффект. При традиционных динамиках стереоэффект ощущается ведь при их определенном положении. Есть там так называемый sweet spot.
Ну, разумеется,
разнос. А вот отойдите в сторону на 1-2 метра, и стереоэффект исчезнет. А вот новая система дает возможность ощущать стереоэффект в любой точке комнаты или зала. Алексей. Вот наша ближайшее будущее.
Алексей, я потрясен, честно говорю, потрясен этим, потому что я сдавал физику в институте. И я хорошо знаю, что для того, чтобы воспроизвести звук, нужен резонатор. Резонатора-то нет. Где же это? 2 миллиметра? Это не резонатор.
Леонид Владимирович, может быть, если вы посмотрите на картинку, вот она.
Разумеется, ну, да, разумеется. Да.
Классические колонки уже
разумеется. Я с большим
у меня история другая, Алексей.
Я с большим интересом потом ознакомлюсь.
Я вам практически случай такой расскажу. Всякий ведь динамик может работать как микрофон. Потому что, с одной стороны, электричество подается на него, он култыхается, издает звук. С другой стороны, звук, колебая этот конус, создает микроэлектричество, которое можно через усилитель. У меня был случай, я признаюсь вам как на духу. Я очень ревновал свою супругу. Приехал с гастроли, там что-то, знаете, что происходит. Начало 70-х годов. И на кухне у нас были вывешены динамики, так сказать, чтобы музыку крутить на кухне.
Вы в чем-то обвиняете вашу жену?
Ни в чем. Нет. Я хотел выяснить, нет ли там чего-нибудь. Поэтому
в динамике, в смысле?
Нет, я к динамикам. Я к динамикам приделал штекера. И эти штекера воткнул в микрофонный вход через усилитель. Сидел в наушниках, как ЦРУ какое-то, и слушал. И вы знаете, шепот даже на кухне... Вот,
раздавался грохотом в ушах.
Абсолютно было чисто слышно. И я понял вообще, как можно вообще прослушивать помещение, если в них просто динамики висят. Поэтому, Алексей, вот ваши эти всякие штуки, они там для разведки, находка в чистом
виде.
Шепот раздавался. Вы прямо мне напоминаете Герцена, Сева. Вы помните, что он сказал, когда стал издавать колокол?
Да.
Он сказал, он понял, что это пустое дело, потому что он говорил, что любой шепот в России звучит как колокол, а его колокол из Лондона не доходит до России даже в качестве шепота. Это к слову пришлось.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 октября 1581 года, 415 лет назад, казаки Ермака Тимофеевича разбили войско сибирского хана Кучума и захватили его столицу Искер, по-русски Сибирь. Ермак, как повелела ему царская грамота, стал тамошних жителей в нашу волю приводить. 30 октября 1751 года, 245 лет назад, в Ирландии родился Ричард Бринсли Шеридан, замечательный комедиограф, автор хорошо известных и в России пьес «Дуэнья» и «Школа злословия». Мне очень повезло. Я видел обе блистательные постановки «Школы злословия». Сперва Акимовскую в тогдашнем Ленинграде с необыкновенным актером Бениаминовым в роли сэра Питера Тизла, а потом московскую, мхатовскую, где сэра Питера играл Станицын, а с ним целое созвездие мастеров, таких как Пруткин, Комиссаров, Андровская. Совсем разные постановки. Но и там зал непрерывно сотрясался от хохота. В первом же монологе Питера Тизла о его супруге «Мы первый раз поссорились с ней по дороге в церковь» Бениаминов был вынужден делать громадные паузы, пока зрители немного успокаивались. 1 ноября 1851 года, 145 лет назад, первый пассажирский поезд проехал по вновь построенной Николаевской железной дороге из Петербурга в Москву. В нем ехали 192 пассажира. Путешествие продолжалось 21 час 45 минут. Это было настолько поразительно, что Глинка даже написал знаменитую попутную песню. Помните? Веселится и ликует весь народ, веселится и ликует весь народ. И быстрее шибче воли поезд мчится в чистом поле, в чистом поле. Быстрее шибче воли.
Предвосхитил Дунаевского вообще рокотом велосипедных колес.
Это рокотная другая
история. Это блестяще сделано, песня, кстати. Очень ритм такой. 26 октября 1941 года, 55 лет назад, погиб на фронте детский писатель Аркадий Петрович Гайдар, автор множества рассказов и повестей, которые в 30-е годы были обязательным чтением советских школьников. Они воспевали героизм революции, подвиги красных в годы гражданской войны и тому подобное. Но у Гайдара всюду сквозила не очень обычная для таких сюжетов человечность. Читать его было интересно, дети ему верили, сам помню, увлекался. А потом Гайдар написал великолепную, по-настоящему теплую вещь, «Голубую чашку», по которой была сделана талантливая радиопостановка, и, наконец, в 1940 году он закончил повесть «Тимур и его команда», назвав героя именем своего сына. Аркадию Гайдару в момент гибели было 37 лет. Его внуку Егору Тимуровичу Гайдару недавно исполнилось 40. Он родился через 15 лет после смерти деда. 28 октября 1941 года в Куйбышеве были расстреляны, арестованные до войны высшие руководители Красной Армии. Эту группу заключенных, находившихся под следствием, НКВД эвакуировал из московской тюрьмы в Куйбышевскую, когда подошли немцы к Москве. А затем Берия приказал их всех расстрелять, что и было сделано. Среди казненных, и, разумеется, ни в чем не виновных, были командующий военно-воздушными силами Красной Армии, дважды Герой Советского Союза Яков Смушкевич, и генерал-полковник, Герой Советского Союза Григорий Штерн. И тот, и другой воевали в Испании, а Штерн вместе с Жуковым одержал победу в боях с японцами на Холхенголе. Чудовищная мясорубка сталинского террора продолжала по инерции убивать. Даже собственных опытных командиров, когда немцы наступали, и каждый офицер был на вес золота. 30 ноября 1941 года, 55 лет назад, Соединенные Штаты, еще не находившиеся в состоянии войны с Германией, предоставили Советскому Союзу беспроцентный заем в миллиард долларов. Сумма и сейчас огромная, а по тем временам просто баснословная. В Советский Союз пошел непрерывный поток американского вооружения, военного снаряжения и продовольствия. Люди моего поколения помнят, что военные грузовики были почти исключительно студебекеры, доджи и форды, что офицеры ездили на вездеходах «Виллис», что знаменитый герой-летчик Покрышкин и его грозный авиаполк воевал на истребителях Bell Air Cobra, что, впрочем, не афишировалось, что вся страна ела американские консервы со смешными названиями «Свиная тушенка» и «Pork Luncheon Meat», а дети получали в пайке американский сахар и иногда американский шоколад.
Леонид Владимирович, а меня одевали в черные лакированные ботиночки.
Господа, у меня и музыка по этому поводу заготовлена. Вы послушайте, какие звуки. Американский слушал бы и слушал бы, не переставая.
Но у меня еще дата
одна осталась. Ради бога, заканчивайте.
И неплохая. 30 октября 1961 года, 35 лет назад, 22-й съезд партии принял резолюцию об удалении тела Сталина из мавзолея. В ночь на 31 октября это было сделано. У меня есть бесподобная история по этому поводу.
Расскажите,
рассказать,
да.
Постараюсь как можно быстрее. Мой добрый знакомый участвовал в этой операции, причем его участие было в том, что он должен был заменить именную доску на фронтоне мавзолея. Дело в том, что раньше там было написано «Ленин». Потом, когда положили Сталина, то в одну ночь заменили, и там стали две строчки «Ленин, Сталин». И вот ему нужно было опять заменить «Ленин». Он помчался со своими людьми на завод, на московский завод «Монумент скульптура», ворвал к директору и сказал: слушайте, за одну ночь надо изготовить вот мраморную доску с надписью «Ленин». Директор сказал: ничего особенного, сделаем, пойдемте со мной. Они вышли в заводской двор. «Савельев, иди сюда», — сказал директор. Подошел мастер. Он сказал: «Савельев, возьми лопату, ну-ка». И под навесом в углу двора, он сказал: «Вот здесь копай». Савельев стал копать опилки, наваленные кучей в углу, и из-под них появилась доска с надписью «Ленин». «Вы сохранили?» – спросил мой товарищ. «Конечно, сохранил», – сказал директор, – «на всякий случай». Он его чуть не расцеловал. Доску взяли, группу мраморщиков погрузили на машину, привезли, и начали они видеть, что надо было скорее, скорее. Он говорит: «Скорее». «Не, мы не можем скорее», – сказали они. Директор строго приказал: «Эту доску Ленин, Сталин сохранить. Снять аккуратно и сохранить». Он позвонил директору и говорит: «Это зачем?» «На всякий случай», — ответил директор.
Действительно, да. Байка замечательная.
Да, а я вот, господа, вам скажу, что мне говорили, что вот в такой же ситуации на цветочной клумбе в Москве, где в свое время была при помощи цветов лицо Ленина, Потом был засеян тоже еще и Сталином. И постепенно сквозь Ленина прорастала улыбка Сталина. Хотя уже это отменили.
Что было очень логично и правильно.
А, кстати говоря, о Ленине, вы знаете, что в 1924 году, когда построили сначала временный деревянный мавзолей Ленина, там была ужасная зима и затопила весь мавзолей. Вы знаете, что говорили в народе? Тогда говорили в народе: «Царь почил в бозе, а Ленин в навозе».
Но целый институт, поддерживавший тело Ильича в образцовом состоянии, большой приобрел опыт. И сейчас вот эти вот люди, которые его поддерживали, они уникальным сейчас обладают мастерством. То есть они могут забальзамировать так человека, что он вообще не хуже
сам себя не
египетской мумии пролежит.
Действительно, да.
Ну, потому что египетскую-то мумию, они же варварски бальзамировали, они засыпали ее таким солевым составом, раскопанным там в устье Нила, и соль просто высасывала всю влагу, и человек мумифицировался буквально за 30 дней. Это и сейчас делают американские ученые, сделали недавно.
Любители, а здесь профессионалы.
Наверное. Здесь профессионалы, они сохраняют в том виде, в котором человек, так сказать, почил вот в бозе, в навозе.
Да. А институт функционирует еще?
Институт
он
есть, да?
Называется как-то так, это физиология мозга или что-то в таком духе. Есть институт, есть. Есть.
Так что есть надежда на бессмертие, если кого надо, скажем, президента Фиде, но он молодой ему еще рано.
Давайте на минуточку вернемся к шахматам по вопросу о бессмертии. Ведь шахматы обладают одним замечательным свойством. Есть партии, которые остаются бессмертными. Есть знаменитая вечно зеленая, игранная в Лондоне.
Это
Андерсон Кизерицкий. И есть разные и другие замечательные партии. Вот есть партия Алехина, которую привел в книге «Шахматные короли» наш Хартстон. Замечательные совершенно есть. Алехина с Рети.
Угу.
Знаете, наверное,
да,
эту
конечно,
партию.
Конечно.
Да. Это потрясающие есть партии. Вот бессмертные партии. Вот как по-вашему? Вот наши два величайших корифея, Каспаров и Карпов.
Угу.
Оставили бессмертные партии?
Без всякого сомнения. Это ведь не случайно, когда мы говорим о шахматах 70-х, 80-х годов, мы упоминаем эти две фамилии. Карпов и Каспаров определили лицо шахмат нашего времени. И это два, конечно же, самых выдающихся шахматиста последнего времени. И я думаю, что этот матч, который должен состояться в следующем году между Карповым и Каспаровым, он и определит в каком-то смысле и закончит где-то, я думаю, и всю шахматную эпоху нашего времени.
Вот за это, господа, да. Я и предлагаю поднять финальный тост за то, что в том самом пространстве, которое вы, Леонид Владимирович, определили как Миттельшпиль, оставалось место для творчества и в будущем. Дорогие друзья, до встречи с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
А у нас Эндшпиль.
Эндшпиль.